Подземная война. И разогнав крутые волны дыма, забрызганные кровью и в пыли, по берегам широкошумным Крыма, мы красные знамена пронесли. Эдуард Багрицкий. Мы вернулись в городок и зашли в маленький ресторан. Кроме нас никаких посетителей не было, если не считать старого пса Крысолова. Он деликатно открыл дверь лапой и разлегся у наших ног. Он вздыхал и искоса поглядывал на нас, как бы спрашивая, когда мы, наконец, перестанем говорить. Говорили не мы, а один Левченко. Кофе наш остыл. Заведующий рестораном, татарин, уснул за стойкой.
«Впервые я столкнулся с археологией очень диковинно», — рассказывал Левченко. «Это было в Керчи в 1919 году при Белых. Я вернулся из германского плена, пробирался к себе на родину, в станицу Тихорецкую. И застрял в Крыму. Отец мой был машинистом на северо-кавказской дороге. Я вступил в знаменитые партизанские отряды Евгения Колдобы. Действовали мы на Керченском полуострове и все время тревожили белых. Тогда Крым уже был отрезан от севера. Дрались мы на свой страх и риск. В конце концов белые загнали нас в керченские каменоломни.
Под Керчью и горой Митридата переплетаются сотни подземных ходов, выбитых в желтом известняке. Они образуют лабиринт на многие километры. Никто, кроме бродяг, прятавшихся в этих подземельях, и археологов, их не знает. Керчь стоит на земле, ноздреватой, как губка. Каменоломни всегда наводили страх на керчан. В них скрывались бандиты. Их там не могли разыскать годами. Выходов из подземелий было много. Можно было спуститься под землю в Керчи, а выйти в степи за 5-6 километров от города. Керченские подземелья создавались столетиями. Их называют каменоломнями, но это не совсем точно. Сначала это были катакомбы первых веков христианства, подземные убежища еще более ранних времен. А потом каменоломни и штольни, вырытые для раскопок. Все это слепилось в один подземный город.
Нас загнали в каменоломни около Аджимушкая. Мы пытались делать вылазки, но белые постепенно замуровывали вход за входом. Незамурованные входы они оплетали колючей проволокой и ставили вблизи пулеметы. При каждой попытке прорваться они поливали подземелья пулями и забрасывали ручными гранатами. Мы сидели в темноте почти без воды и света. Нефть мы берегли для факелов на случай переходов по катакомбам и вылазок. Обыкновенно горели у нас коптилки. Я сказал слово «обыкновенно» и понял, насколько оно не подходит к тому, что происходило с нами. Все это было совсем необыкновенно, а страшно и почти неправдоподобно. Коптилки освещали трупы товарищей, умерших от раны сыпняка. В нескольких местах вода капала со стен. Это было единственным нашим спасением. Запасы черствого хлеба иссякали. Первые дни мы потратили на то, чтобы отделить раненых от больных. В одной из катакомб мы устроили подземный лазарет. Заведовал им единственный среди нас ученый человек, археолог Назимов, худой и бледный заика. Он носил желтые очки. Мы даже находили в себе силы смеяться над его очками. Он не снимал их, несмотря на полную темноту катакомб. Назимов болел страшной болезнью, тромбозом мозга. В мозговых сосудах образовывались сгустки крови, пробки. Каждую минуту он мог умереть от кровоизлияния в мозг. Он, заикаясь, говорил, что единственное лекарство от этой болезни — пуля в голову, и поэтому смерть ему не страшна. Звали мы его Оберкрот. Он прекрасно знал катакомбы. Еще до революции он излазил их в поисках древних погребений. Если бы не он, мы бы заблудились в подземном городе и пропали. Он выбирал места для стоянок и выводил нас в случае опасности. Он пользовался стареньким детским компасом, да и тот плохо работал. Около Керчи находятся богатые залежи железной руды. Это вечно сбивало с толку игрушечный компас Назимова. Он рыскал в стороны, как пароход с расшатанным рулем. Назимов больше действовал по приметам и какому-то особому чутью, чем по компасу. В первое время нам удавалось прорываться на гора, как говорят шахтеры, налетать на белых и без остатка уничтожать их отряды. Тогда белые усилили охрану выходов. Начались взрывы. Однажды из лазарета к Колдобе приполз раненый. Он сказал, что наверху творится неладное. «Что?» — спросил Колдоба. «Роют», — ответил раненый. У нас в лазарете людям нечего делать, как только дожидаться смерти, дослушать. Вот и слушаем. Если кто и застонет, мы просим его помолчать для нас всех, для товарищей. Иной человек умирает, а ему кричат: «Потерпи, не стони, друг дорогой». И он делает уважение и помирает тихо, как слабый ребенок. Тяжко лежать, командир. Лежишь, ловишь ухом, что там наверху на белом солнце. И ни голоса, ни крика, ни выстрела. Одна эта подземная глухота. «А что вы слушаете, чего дожидаетесь?» — спросил Колдоба. «Того, чего и ты, командир», — тихо ответил раненый. «Надземного боя мы ждем. Ждем, чтобы наши прорвались в Керчь и ослабонили от гибели. Одна у нас думка про это. А вот сегодня стало нам слышно». «Рассказывай коротко», — приказал Колдоба. «Стало нам слышно», — шепотом сказал раненый. «Роют прямо над головой. Скрипит что-то и скрипит, как сверло. Ты мне поверь, я это дело знаю. Белые закладают бурку и сделают в скорости взрыв». Мы прислушались. С пятисаженной высоты доносился тупой звук ударов и скрежет. Потом шум затих. Колдоба приказал партизанам рассыпаться по катакомбам и не держаться толпами. Раненые начали переползать вглубь подземелий. Зажгли факелы и приготовились к переходу. Но в это время тяжело ухнули своды. Густая пыль полетела с потолка и засыпала факелы. Гром обвала покатился к недрам земли. Горячий воздух сбил меня с ног и почти расплющило камни. В темноте бежали и кричали люди. Выли придавленные. С гулом и шорохом продолжала оседать земля. Взрывом было убито около 40 человек. Когда смятение улеглось, мы зажгли факелы и начали переходить на новое место. Впереди шел Назимов. Шествие при факелах в пыли и чаду катакомб напоминало бегство мертвецов из ада. После этого дня взрывы становились все чаще. Мы каждый раз уходили от них. Тогда белые решили затопить катакомбы водой. Для этого надо было поставить мощные насосы и качать воду из моря. Нашелся какой-то шустрый инженер и сорвал этот проект. Он доказал, что затопление катакомб не даст результата. Керченский камень назревает. Катакомбы полны подземных стоков и воронок. Камень быстро всосет воду и сбросит ее обратно в море. Вода даже не дойдет до тех штолен, где засели партизаны. Взамен воды инженер предложил пустить в катакомбы по желобам серную кислоту. От соединения с кислотой известняк-каменоломен должен был выделить громадное количество углекислого газа. Этот газ инженер предлагал задувать аэропланными пропеллерами на самое дно подземелий и травить нас, как мышей. Но и этот способ оказался чересчур сложным. Белые решили действовать проще. Они пускали в катакомбы обыкновенные удушливые газы. Мы уходили от них, но все же каждый день у нас отравлялось газами по нескольку человек. Участились случаи сумасшествия. Люди открывали беспорядочный огонь по темным закоулкам подземелий. Иногда всех охватывали слуховые галлюцинации. Мы ясно слышали отголоски жестокого боя на земле, откуда только и могло появиться избавление. Мы пришли в отчаяние, мы требовали вылазки. Мы не хотели ждать и с неистовым упорством искали под землей выходы, еще неизвестные ни нам, ни белым. Наконец такой выход нашелся. Он вел в разрушенный сарай на склоне горы Митридата. Ночью мы вышли наружу. Бойцы шатались и падали. Сырой весенний воздух разрывал отекшие от духоты легкие. К рассвету мы ворвались в город. К нам присоединились рабочие. Началось знаменитое кровавое керченское восстание. Оно обошлось белым дорого. Если бы не английская морская пехота, белым пришел бы конец. Дрались мы несколько дней. Дрались всем, что попадало под руку, даже камнями. Мы скрутили с круч Митридата сотни громадных глыб. Они смяли и обратили в бегство отборные офицерские отряды. Но, потеряв 2/3 людей, мы снова ушли в катакомбы. Во время вылазки мы узнали, что надеяться не на что. Красные части были далеко, за Севашем и Ченгарским перешейком. Колдоба был убит. Мы похоронили его ночью в запущенном саду. Партизан Василиади, матрос-грек, сломал несколько цветущих веток миндаля и бросил на могилу. Мы скрывались в новых катакомбах, узких и не таких запутанных, как прежде. Входов в них было мало. Белые оцепили их все до единого. Тогда мы поняли, что пришел настоящий конец. Несколько раз мы жестоким огнем отбивали белых, пытавшихся ворваться под землю. Но силы слабели, Если мы еще могли сопротивляться врагу, то не могли переносить жажду. В новых катакомбах не было ни капли воды, надо было или сдаваться, или умирать. Сдача означала ту же смерть, только более мучительную и подлую. Мы решили пробиваться и идти на смерть в бою, но не на расстрелы и пытки. Тут случилась короткая отсрочка. Однажды мы услышали над головой далекие раскаты грозы. Партизаны долго ждали ливня, и он, наконец, разразился. Потоки мутной воды хлынули по главному ходу каменоломен. Мы сбились в боковых пещерах, лежали на земле и пили, пили до беспамятства, до потери сознания. Все было наполнено водой. Манерки, бутылки, пулеметные кожухи и кепки. Но через день воды опять не хватало. Иные из нас сживали намоченные в дождевой воде шинели. Неожиданно тонкий запах угара просочился на дно галерей. Мы зажгли факелы и бросились вглубь катакомб. Факелы, опущенные к полу, быстро гасли. Нас отравляли углекислым газом. Белые стали лить в подземелье по желобам серную кислоту. В угаре задохся матрос Павлинов, веселый и насмешливый человек. Белые ворвались в противогазах в подземелье, но побоялись идти вглубь. Они нашли Павлинова, привязали его к постромке лошади и погнали ее наверх. Павлинов был еще жив. Камни изодрали его тело в клочья. Лошадь выволокла в степь изуродованный труп. И вот в эти дни последнего отчаяния и приближения смерти ко мне подошел археолог Назимов, наш оберкрот. Он сказал, что нашел выход в степь, неохраняемый белыми. К тому времени болезнь Назимова усилилась, он непрерывно тряс головой. Глаза у него быстро дрожали, как дрожат листья осины, даже без ветра. «Надо проверить», — сказал я, — «ты совсем стал слепой?» «Проверим», — ответил Назимов. Мы незаметно пошли к выходу. Назимов не доверял своим глазам и шел по телефонному проводу. Его он протянул для верности от вновь открытого входа до нашей стоянки. Недалеко от входа Назимов сел отдохнуть. Он стал худ до того, что, казалось, фуражка не держалась у него на голове. На каждом шагу он спотыкался. «Вот, Степан, — сказал он мне, когда мы сели, — думал ли я когда-нибудь, что на месте этих раскопок будет подземная бойня, и придется мне умирать вместе с вами?» «Надо полагать, что ты об этом не думал», — ответил я. Мы помолчали. Назимов встал, цепляясь за камни. «Ну, пошли. Жить мне хочется, Степан. Если бы жить, целыми днями я мог бы рассматривать сухой бурьян или осколок стекла под водой». «А к чему это?» — спросил я. «А к тому», — ответил он, — «что в каждом пустяке есть большой смысл. Кончится война, останешься жив. Тогда поймешь и узнаешь. А сейчас пошли». Мы дошли до выхода. Он тянулся под плитой известняка. Я взглянул из-под плиты и увидел звездное небо. Мы вылезли. Степь в России тишине лежала кругом. Я дышал, как запаленная лошадь. Но вместе с чистым воздухом вдыхал запах дыма. Откуда дым? Мы поползли по мокрой траве. Я полз и слизывал росу со своих ладоней. Воспоминание об этом помогло мне недавно, когда я открыл разрушенные цистерны на Гармыше. «Откуда здесь может быть вода?» — подумал я. И вдруг с такой ясностью вспомнил свои грязные ладони, полные росы, что никаких сомнений у меня не осталось. Задача была решена. Мы ползли, пока не заметили костер и солдат в английских шинелях. Они чистили при огне пулемет. Все было кончено. Этот выход охранялся так же, как и другие. «Что делать, оберкрот?» — спросил я Назимова, когда мы опять спустились в катакомбы. «Выйти здесь и через степь в Арабатскую стрелку уходить на север. Здесь все равно нас перебьют, как котят». Голова у Назимова затряслась. Он задумался. «А что, если мы сделаем так?» — сказал он. И остановился. «Если мы сделаем так, я открою пулеметный огонь у главного входа, подыму шум и все белые заставы оттяну на себя, а вы тем временем выйдете. Одному не справиться, шум нужно делать большой. Вызовем охотников». «Не будет охотников», — ответил я. «Не будет. Безнадежное это дело». «Посмотрим». Я не верил в это рискованное предприятие. Но Назимов в ответ на мои возражения только молчал. Он созвал бойцов, рассказал им, в чем дело, и спросил: «Есть охотники оставаться со мной?» Бойцы молчали. «Есть охотники». Тогда с полу поднялся раненый в ногу партизан Жуков и сказал хриплым голосом: «Я пойду с тобой, ученый. Мне все равно до Арабата не дойти. Днем позже, днем раньше. Жуков снял шапку и сказал громко. «Товарищи бойцы, которые трудно раненные, говорю до вас. Чем оставаться здесь на собачью муку, возьмем винты и спасем уцелевших товарищей». «Чего гавкать? Давай патроны!» — закричал один из раненых. Через несколько минут раненые двинулись к главному входу. Назимов, шатаясь, шел впереди стонущего и окровавленного войска, ползущего на животах и цепляющегося за выступы скал. Мы сняли шапки и смотрели им вслед. Потом мы пошли к выходу в степь, а у главного входа начался ураганный огонь и крики «Ура!». Смятение охватило белых. Они бросились к главному входу. Сигнальные ракеты с шипением понеслись в небо. Бой разгорался за нашей спиной. Мы быстро прошли мимо брошенных костров в степь. Через 2 часа мы уже шли вдоль пустынных берегов Азовского моря. Сначала мы слышали все более редкие крики и выстрелы, потом и они стихли. Разыгранный бой подошел к концу. Через несколько лет мне удалось узнать подробности смерти Назимова и наших раненых товарищей. Узнал я это из записок белого офицера. Последний отряд партизан, писал он, целиком состоял из тяжелораненых. Они дрались, надо отдать им справедливость, с упорством людей, одержимых навязчивой идеей смерти. Командовал ими человек в очках, настолько худой, что издали он напоминал огородное пугало. Партизаны дрались с нами только за тем, чтобы погибнуть от пули в открытом бою, а не быть расстрелянными в контрразведке. Их мужество вызвало восхищение даже некоторых офицеров. Только английские наблюдатели оставались, как всегда, совершенно бесстрастными. Так кончилась подземная война. Недавно в керченских каменоломнях были произведены последние раскопки. Мы отыскали кости погибших и похоронили их в братской могиле.
Левченко замолчал. Пес, встревоженный нашим молчанием, встал, зевнул и потрогал Гарта грязной лапой, чтобы заинтересовать его в своем существовании. Гард бросил ему кусок белого хлеба. Пес сглотнул его прямо в воздухе, не сморгнув глазом. Послышался звук откупоренной бутылки.